Deutsche Welle. Муз-просвет.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Андрей Горохов. Для сегодняшней передачи я выбрал один компакт-диск с мне самому не очень ясным намерением. Примерно таким. Проиллюстрировать, как в начале 70-х годов фри-джаз надулся и раздулся до такой степени, что стал полагать, что он может включить в себя всю музыку вообще. То есть заговорить на всех языках одновременно. Превратиться в Вавилонскую башню, дотянувшуюся до неба. Апофеоз освобождения и счастья. Погружение в музыкальный космос. Соответствует этой идее большой оркестр, играющий космическую музыку. Сама идея такого всеобъемлющего оркестра, играющего всеобъемлющую музыку, восходит даже не к западноевропейскому симфоническому оркестру, но к оркестру Сан-Ра и к опыту коллективной импровизации Орнета Коулмана. Под воздействием Сан-Ра, Джона Колтрейна, а также идеи космической спиритуальной свободы, было сделано много записей, в которых играет большое количество музыкантов. В конце 60-х это стало, как кажется, хорошим тоном. Исполнять не лезущую ни в какие ворота музыку сразу всем многоголовым племенем. Понятно, что эта утопическая идея и универсалистская претензия прожили недолго и лопнули вместе со всем свободным джазом. Тем не менее, оркестры фриджазового социализма являются крайне любопытным моментом в истории музыки. Сегодня мы будем слушать один из документов эпохи – концерт, который состоялся 17 октября 1971 года в Германии в рамках фестиваля авангардной музыки в Донау-Эшингене. Фестиваль в Донау-Эшингене – крайне серьезное предприятие. Тут надо демонстрировать максимально возможный класс, максимально возможную продвинутость и свободу мышления. Американский трубач и мультиинструменталист Дон Черри реализовал проект «Гумус» для оркестра из 16 человек. В нем играли звезды фриджаза, в основном европейские музыканты. Они приехали из разных стран. Называется ансамбль «Новый оркестр вечного ритма». Гумус – это органические вещества, делающие из земли плодородную почву. Гумус – это источник жизни. Гумус противостоит пустыне. Для Дона Черри музыкальным гумусом являются гаммы, то есть наборы нот индийской, африканской и индонезийской музыки. Концерту предшествовали четырехдневные репетиции. Музыканты разучили 15 тем, из которых во время исполнения гумуса было использовано всего 7. Опус получился не очень длинным, чуть-чуть не дотянул до 19 минут. «Музыкальные идеи на бумаге не записывались», — утверждает Черри, хотя на фотографиях перед музыкантами стоят пюпитры с раскрытыми листочками. Последовательность тем тоже никак не фиксировалась. Музыканты должны были быть готовы к тому, что в любой момент может начаться новый пассаж, когда Дон Черри или певица начинают новую тему. Поскольку вступление новой темы все узнают не одновременно, то и переход происходит с легкой путаницей. Это и предполагалось композиторам. «Я ненавижу профессионализм», — пояснил Дон Черри. «Я достаточно долго был профессиональным музыкантом и неоднократно имел возможность продемонстрировать, что я владею тем или иным. Профессионализм в известных кругах стал своего рода религией. Для меня в религии заключено куда больше, чем просто чистый профессионализм». Дон Черри вывел на сцену в Донау-Эшингене привезенных с собой свою жену, Лаплантку, своего сына с детской гитарой и даже своего пса. Семья – это источник позитивной энергии. Сам Черри сидел на сцене в позе лотоса, окруженный разнообразными экзотическими инструментами. В буклете компакт-диска воспроизведены комментарии к оригинальной грампластинке. В них указано, сколько длится каждая из семи частей и чему эта часть посвящена, или же с мыслями, о чем она сделана. Возможно, в начале 70-х эти мысли демонстрировали возвышенное умонастроение их автора, его высокие духовные запросы, но сегодня они выглядят чудовищно. Первая часть собрана из нот индийской раги Бхайрава, это утренняя рага. Ее Дон Черри изучал вместе со своим гуру Пран-Натом, у которого учился искусству пения. Комментарий Черри к этому пассажу такой. В слове «бхайрава» звучит слово «айр» — воздух, и это можно услышать в музыке. Следующая часть называется «спираль». Третья — «сиддхартха». Комментарий приносит благодарность писателю Герману Гессе, который первый стал распространять учение о вечном круге энергии. А сегодня об этом знаем мы все, но когда Гессе стал писать об этих вещах, он был подлинным революционером. В значительно большей степени, чем те, кто так сегодня себя сами называют. Потом следуют стихии – огонь, вода, земля и воздух, то есть ветер. Следующая часть посвящена матери Дона Черри. Потом мы попадаем в Китай. Пассаж называется «Инь и Ян». Комментарий Черри такой. Китайская музыка очень электронна, и при этом она совсем не электронная. И, наконец, последний пассаж называется «Душа земли». Пояснение такое. Они отнимут у нас землю из-под ног, почву, жизнь, если мы не будем внимательны и осторожны. Как рассказывалось в легенде, если мудрый потеряет контакт с землей, будет поднят над ней, он лишится своей силы. Несмотря на все усилия композитора, пассажи эти устроены в целом одинаково. Темы — это немелодичные мелодии, которые в унисон исполняют духовики и певица. Этническую музыку опознать в них сложно. Зато куда проще в вокализе певицы опознать эстрадные оркестры, вроде оркестра Фрея Конифа или Джеймса Ласта. Музыка звучит неуклюже. Сквозь этот тяжелый саркофаг пробиваются анархические трели фри-джаза. За анархию отвечает немецкий саксофонист Петер Брёцман. Он то рисует свою каляку-маляку один, то к нему присоединяется весь оркестр. А там и песенке конец. Шторм утихает, и начинается словословие стихиям или иню и яню. Меня так и подмывает назвать эти пассажи музыкальной пропагандой. Вообще, такая конструкция рождает подозрение, что шторму фри-джаза просто некуда деваться, некуда развиваться. После того, как он побуйствует минуту-другую, ему отключают электричество. А мы слушаем «Душу земли». Вторую сторону оригинальной грампластинки занимала пьеса «Actions». Ее сочинил и ею продирижировал польский композитор-авангардист Кшиштоф Мендерецкий. Играет тот же самый фри-джазовый оркестр. История возникновения этого опуса такая. Мендерецкий услышал в 1967 году, то есть за 4 года до описываемого концерта, выступление Global Unity Orchestra, то есть оркестра Всемирного Единства под управлением пианиста Александра фон Шлиппенбаха. Пендерецкому очень понравился необычный с точки зрения серьезной музыки состав ансамбля, и он написал музыку для ансамбля свободно импровизирующих джазовых музыкантов. Музыканты из оркестра Дона Черри поначалу отнеслись скептически к идее играть музыку так называемого «серьезного композитора». Попытки вставить джаз в серьезную музыку хорошо известны, как и попытки их скрестить или же пойти неким третьим путем между ними. Дух момента был таким, что само выражение «серьезная музыка» воспринималось как высокомерное издевательство. Но очень быстро установилось взаимопонимание. Пендерецкому результат так понравился, что он решил сочинить еще два фриджазовых опуса. Но, к сожалению, так и не сочинил. Слушать эти записи – крайне поучительное занятие. И Дон Черри, и Кшиштоф Пендерецкий написали музыку для одного и того же состава музыкантов. Играют те же самые люди с той же самой идеей в голове, что лучше свободной импровизации ничего на свете нет. И тот, и другой композитор оставили много свободного места для импровизаторов. И тем не менее, результаты разительно отличаются. В случае Дона Черри мы имеем дело с грубой работой крупными массами звука. Постоянно повторяется одна и та же тема. Она как обруч скрепляет расползающуюся бочку фриджазового оркестра. И очень слышно, что оркестру играть просто нечего. В случае Пендерецкого массы звука вообще нет. Есть солисты, есть дуэты, есть трио, есть квартеты. Инструменты вступают в новые сочетания. Неожиданно оказалось, что у каждого инструмента есть своя окраска звука. Появились инструменты, которых у Дона Черри не было слышно, скажем, электрогитара. Появилась масса нюансов, разные темпы, разные ритмы. Это по-прежнему фри-джаз, но проникнутый архитектурной мыслью. Пендерецкий раздвинул музыкантов, рассадил их в разные музыкальные углы. И на слух трудно сказать, импровизация ли это. На игру по нотам академически обученных музыкантов это никак не похоже. И, разумеется, у Пендерецкого нет никакого иня и яня, никакого Будды. Мы имеем тут дело с точкой раздвоения путей, разветвлением. Фриджаз, предоставленный сам себе, явно уперся. Путь, которым следует Дон Черри, это путь в мистический этно-джаз. Нью-Эйдж уже не за горами. Путь Кшиштофа Пендерецкого может дать оригинально звучащую музыку. Пендерецкий, так сказать, перефриджазил фриджаз. Но для фриджаза это не выход. Фриджаз не хочет знать никаких композиторов, дирижеров и контролеров. Не хочет играть по нотам. Кроме того, где взять столько пендерецких? Композиторы пишут медленно и мало. Они живут совсем в другом мире, у них совсем другая предыстория и другие цели. Кстати, и Кшиштоф Пендерецкий в скорости покинул ряды авангарда и стал сочинять неоромантическую музыку, близкую к Рихарду Вагнеру. Иня и Яня, Будды и всемирной гармонии у него и правда не было. Вместо них у него был католицизм с реквиемами, мессами и плачами. Крайне поучительный и даже местами окрыляющий опус «Actions» остался без продолжения, без последствий. Существует интервью, которое Кшиштоф Пендерецкий дал в 1971 году по поводу своего опуса «Actions». Он предпринял попытку направить импровизаторов в определенное русло, потому что они не должны были играть то, что им обычно хочется. С точки зрения композитора, «Actions» — такое же его сочинение, как и все остальные. Оно записано на нотной бумаге, правда, кроме обычных нот, Пендерецкий применил много им самим придуманных значков. Он их не специально для этого опуса придумал, они встречались в его сочинениях и раньше. Точно расписаны темы, то есть какой инструмент в данный момент что играет или же наоборот молчит. Пендерецкий, однако, уточняет, что его темы предполагают нечто большее, чем просто темы. Это фактически акции и описание действий музыканта. Отсюда и название опуса «Actions». Эти акции должны стимулировать музыканта с какого-то указанного момента начать импровизировать в определенном ключе. Иными словами, речь идет о правилах, согласно с которыми одновременно импровизируют несколько солистов. Кое-что записано в нотах совсем традиционно, с разбиением на такты. Присутствует даже размер 4 четвертых. Но преобладает все-таки запись без тактов. Музыканты вольны выбирать свой собственный ритм. Никаких новых способов звукоизвлечения Пендерецкий тут не придумал. Джазовые музыканты и без того виртуозно владеют массой неортодоксальных приемов игры. То, что исполнители именно фри-джазисты, это принципиально важно. Музыкант с консерваторским образованием не может начать импровизировать в духе того пассажа, который он только что сыграл по нотам. Джазист же моментально ухватывает, в чем состоит идея, и начинает с ней работать, ее применять и варьировать. Композитор приложил усилия, чтобы сочинение в целом не выглядело хаотичным. В нем чередуются контрастные пассажи, импровизированные и сыгранные по нотам, громкие и тихие, тянущиеся и рваные. Определенным образом меняется состав возникающих на недолгое время маленьких ансамблей. Возвращаются сыгранные ими темы или уже совершенные один раз действия. Весь опус начался со схематического рисунка, изображающего музыку с птичьего полета. Особых задач в смысле саунда, тонких нюансов звучания, необычных звуков Пендерецкий тут себе не ставил. Опус «Actions» был интересен ему, во-первых, необычным составом ансамбля, а во-вторых, теми вольностями, которые позволяют себе именно фриджазовые музыканты. Интерес состоял в том, чтобы эти вольности с одной стороны спровоцировать, а с другой контролировать. И, кстати, тут можно попробовать догадаться, почему такой музыки не может быть много. Потому что Пендерецкий в каком-то смысле исчерпал тему контроля над фриджазовыми вольностями.